Американский товар. В одно из солнечных майских воскресений 47-го года я совершил базарную кражу. Сейчас решаюсь признаться в этом. Надеюсь, что читатели и закон простят меня. Во-первых, прошло уже много лет. Во-вторых, на этот ужасный шаг меня толкнула любовь. Вот что случилось. В давние годы покоритель Сибири Ермак Тимофеевич поставил деревянную крепость. Чтобы она была неприступной, казаки окружили бревенчатые стены глубоким рвом. Ров заполнили водой. В воде отражались островерхие башни, сигнальные огни и копья казачьей стражи. Но на крепость никто не нападал, и она постепенно развалилась. Вода ушла в реку, только ров остался. Он был соединен с большим оврагом, по которому журчала речушка. Речушка эта пробилась в ров и проточила новое русло. Потом уже никто не мог сказать точно, где настоящий овраг, а где крепостные углубления, выкопанные казаками. Все вместе это называлось лог. А еще была река, над ней хмурились обрывы. Над обрывами, над заросшими полынью и коноплей откосами, склонами и косогорами раскинулся наш городок. С колокольнями, деревянными тротуарами, гранитными мостовыми на центральных улицах и афишными тумбами, стоявшими чуть ли не по пояс в траве. На тумбах пестрели объявления о продаже мебели, о пропаже козы, рекламы фильмов, афиши концертов в городском саду и открытие цирка, в который уже никто не верил. Мы, мальчишки, любили наш город. Даже те, кто родился не здесь, а приехал во время войны, эвакуировался из прифронтовой зоны. Он был удобным для ребячей жизни. В запущенных скверах и старых переулках отлично игралось в разведчики. Невысокие крыши верно служили площадками для запуска змеев. Деревянные тротуары помогали бегать, гибкие доски пружинисто подталкивали нас. А лог с заросшими тропинками и закоулками был полон разных тайн и запахов трав. Особенно сильно пахло полынью. Я растирал ее семена в ладонях и прижимал руки к лицу. Губы становились горькими, и запах сухой земли и солнца долго не исчезал. Мне казалось, что так пахнут саванны неведомой Африки. Я не знал тогда еще, что это запах детства и родины. Но иногда нам хотелось, чтобы город был большим, чтобы блестели рядами окон многоэтажные домищи, звенели трамваи, сияли по вечерам разноцветные огни, чтобы в цирке каждый день шли представления, а по улицам проносились тысячи легковых машин. И поэтому все заволновались, когда прошел слух, что главную улицу собираются покрывать асфальтом. Асфальт казался признаком настоящей городской культуры. Во дворах торопливо застучали молотки. Мальчишки сколачивали самокаты. Вы представляете, какие возможности открывали перед самокатчиками асфальтовые тротуары? Я тоже взялся за дело. У меня был один кольцевой шарикоподшипник. Он годился для переднего колеса. А для заднего я надеялся раздобыть позднее. Еще нужен был строительный материал. Ранним утром, вздрагивая от прикосновения росистой травы, я босиком, в трусиках и без рукавки, пробрался к забору и стал расшатывать доску. Нижний край оторвался быстро, но верхний держался на крепчайшем гвозде. Я разозлился. К тому же во дворе могла появиться Таисия Тимофеевна. Тогда не миновать скандала. Я вцепился в доску и начал раскачиваться, как на громадном маятнике, обдирая о забор пальцы и засаживая в колени занозу за занозой. Доска не отрывалась, и я усилил злость и размах. И тут мелькнуло в широкой щели сердитое девчоночье лицо. Девчонка что-то крикнула. Я прервал полет. Встал перед щелью, придерживая плечом отодвинутую доску. Девчонка смотрела очень недружелюбно, и я на всякий случай сообщил ей, что она дура. Тут же я был поставлен в известность, что сам дурак, хулиган и жулик. На жулика я обиделся. «Я у тебя что украл? А доску зачем отрываешь? Она твоя. Это наш забор. А фигу не хочешь? Ваш. Он наш двор отгораживает. А наш, что ли, не отгораживает? А доски с нашей стороны прибиты, значит, наш? Я дедушке скажу», — пообещала она. «Хоть начальнику милиции. Вот он тебя поймает, тогда запляшешь. Я твоего дедушку одним мизинцем на трубу закину».
Мы оба посмотрели на верхушку высоченной трубы, которая дымила над пекарней.
«Хулиган!»
— снова сказала девчонка. Я, не нагибаясь, нащупал стебель прошлогоднего бурьяна, вырвал его с корнем и как снаряд пустил в противника. Девчонка присела и подняла с земли ржавую консервную банку. Я отодвинул плечо. Доска опустилась и закрыла щель, разделив мир на две враждующих половины. Я ушел на крыльцо, сел, зубами вытащил из колена самую крупную занозу и задумался. Ее звали Майка. Это я знал. Она приехала недавно, и раньше я видел ее только издали, а сейчас разглядел как следует. Эх, ну зачем я поругался? От того, что она сердилась, волосы у нее слетали на лицо, и глаза блестели, словно за живой золотистой сеткой. И вся она, Майка, была легкая, тонкая, как та маленькая балерина, про которую я читал в сказке «Стойкий оловянный солдатик». Странная грусть и нежность овладели мною. И было ясно, что это любовь. Ну что ж, любовь так любовь. Я знал, что за нее надо воевать. Надо быть стойким, как солдатик. Я сдвинул брови, встал и даже поджал одну ногу, чтобы больше походить на оловянного героя. Чипа, драный петух Таисии Тимофеевны, подошел и с интересом уставился на меня одним глазом. Я метко плюнул ему в спину и начал действовать.